Мы сегодня будем говорить на одну очень важную тему. Да, и я уже маленький анонс дал, но не все, может, слышали. Мы сегодня будем говорить о тех политических процессах, которые сейчас происходят. То, что мы видим по телевизору, о чем говорит радио, пишут газеты, интернет и тому подобное. О том, о чем спорят люди. Вот мы будем говорить об этом. И знаете, что интересно? Проблема в том, что очень часто от верующих можно услышать, от христиан, даже из-за кафедры, что христиане не должны трогать политику, да? Что мы не должны говорить об этом и тому подобное, что есть политика, а есть церковь, есть там политические процессы в этом мире, а вот церковь должна заниматься своими делами. Знаете, очень важно понять, вообще слово «политика» переводится как «управление». А если мы внимательно почитаем Слово Божие, мы увидим, что Бог, когда создал землю, Он поставил Адама владычествовать на земле или управлять землею, всеми процессами, которые происходят на земле. И вот такая много проблем именно в политике, именно из-за того, что верующие не прикасались к этому. Люди отдали политику, управление землей, людям, которые служат дьяволу. И вот много проблем, которые сейчас происходят именно из-за того, что не потому, что дьявол великолепный тактик, хитрец, ловкач, и он там умеет многие вещи делать, а потому что верующие люди поверили в обман и не трогают политики. Мы не говорим об этом. Но почитайте внимательно Библию, почитайте Старый Договор. Вы обнаружите, что пророки постоянно говорили к царям. Пророки участвовали в жизни царей. Пророки не должны быть кукловодами царей. Но пророки должны, церковь должна давать моральную оценку тому, что происходит. Пророки должны были наблюдать за духовным состоянием царей. Потому что от духовного состояния царей зависит, какие решения будут принимать. И мы живем в очень интересное время. В очень интересное время. И то, что на самом деле происходит сейчас, например, в Украине и вокруг Украины, да, на самом деле нужно понять, что это отражение духовных процессов. Вот то, что мы видим, то, о чем говорят люди, там различные интересы, партии, государства отстаивают какую-то точку зрения, продвигают какой-то план и действуют тем или иным образом. Это все отражение духовных процессов, которые происходят в невидимом мире. И есть люди, которые исполняют Божью волю, а есть люди, которые исполняют волю дьявола. И церковь должна уметь различать эти вещи, различать эти процессы. Потому что если церковь не будет этого делать, она позволит себя втянуть в неправильные процессы. Она позволит себя втянуть в то, что делает дьявол. На самом деле будет просто противиться Богу. И я в прошлый раз, когда я уже несколько раз какие-то части затрагивал, да, но сегодня я хочу суммировать более подробно какие-то вещи поговорить и показать, что вообще происходит. Иеремия 2:14 говорится: «Пророки твои провещевали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию». Иеремия 2:14. И вот смотрите, Бог говорит через пророка Иеремию, что его люди прошли через процесс разрушения, они попали в плен, они потеряли землю, и это все произошло потому, что пророки, которых поставил Бог, они не открывали им настоящих проблем. И люди из-за этого, не зная, они принимали неправильные решения, они неправильно думали, они неправильно говорили, они неправильно поступали. И в итоге у них произошло вот это разрушение. И вот то, что сейчас происходит в Украине, на самом деле, это, я еще раз повторю, это очень духовные процессы. на самом деле. На самом деле, забудьте о политике, забудьте, я имею в виду, то, как это называют неверующие люди, да? Забудьте о том, что, ну, о каких-то своих симпатиях политических, там, кто-то проевропейский настроен, кто-то пророссийский, кто-то проамериканский или что такое. Забудьте обо всем этом. Мы сегодня посмотрим, что происходит на самом деле, какой дух пытается проявлять себя через вот эти процессы. Во-первых, да, я затронем некоторые темы, чтобы было ясно, понятно. Мы все знаем, что на Украине на самом деле произошла революция. Да? То есть люди вооруженным путем свергли законного правителя. И на самом деле некоторые власти, единственная власть, которая является вроде бы законной, это парламент. Но что интересно, парламент полностью вышел из конституционного поля, полностью вышел из законов и делает все, что ему вздумается. И вот давайте просто прочитаем, что Бог говорит на эту тему. Книга Притчей, 24 глава, 21 по 25 стихи. Притчи 24, с 21 по 25 стихи. Тут говорится: «Бойся, сын мой, Господа и царя, и с мятежниками не сообщайся». Вот, смотрите, черным по белому Бог говорит: с мятежниками, людьми, которые делают восстание против законной власти, не имей с ними ничего общего. С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. Дальше. Сказано также мудрым: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному: ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, на них придет благословение. Вот я хочу, чтобы на моей жизни было благословение, поэтому я сейчас буду обличать. Ну, я не хочу, чтобы меня проклинали народы, я хочу быть благословенным. Поэтому я буду, ну, и очень важно понять, мы прочитали, что нехорошо иметь лицеприятие на суде. Мы должны иметь понимание и дать оценку происходящему совершенно независимости от того, украинцы мы, русские, прозападные, непрозападные и тому подобное. Да? Мы должны, как люди Царства Божьего, понимать, что происходит, и дать оценку. И мы должны говорить об этом остальным людям на самом деле. Мы должны проповедовать, мы должны учить. И вот, что интересно, я смотрел интервью людей, которые были на Майдане, собирались. И одна женщина говорила, что вот, мы теперь не дадим, чтобы произошло то, что в 2004 году. В 2004 году была оранжевая революция, да? Ее делали те же самые люди. И женщина, которая участвовала, поддерживала оранжевую революцию в 2004 году, 10 лет назад, она сказала: они нас всех предали. И она была разочарована той революцией. И поэтому она делает новую революцию. Да? Но знаете, в этот момент, когда она говорила, мне прямо внутри меня поднялось: дорогая, через какое-то время ты сильно разочаруешься опять. Потому что революция никогда не приводит к удовлетворению. Люди, которые участвуют в беззаконных действиях, всегда будут переживать разочарование. Всегда. Поэтому Бог говорит: не участвуй в этом. Это неправильно, это разрушительно. Вы знаете, это настолько разрушительно, что в прямом смысле это может убить человека. Там и погибали люди, на самом деле, в прямом смысле, не просто духовно, да, погибали, они физически погибали, происходили плохие вещи. Смотрите, опять же, вот предупреждает нас Писание, первое послание Петра, 4 глава, с 14 по 16 стихи. Здесь говорится: если засловят вас за имя Христово, то есть как христиан, то что человека, который носит помазание, который является человеком Царства Божьего, который исполняет заповеди Божьи, говорит: вот если вас преследуют за то, что вы носители помазания, то вы блаженны, вы счастливы, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. И дальше, в 15 стихе. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь. И вот в один момент я увидел, когда я смотрел вот эти революционные процессы, вдруг Бог, мне поднялось вот это место Писания. Знаете, когда я раньше читал, я думал, посягающий на чужое, ну это какой-то вор, да, карманник, да, там спер, или машину угнал, там, или что-то такое. На самом деле, любой человек, который выходит за свои пределы и берет, что ему не принадлежит, является посягателем на чужое. Революционеры – это люди, которые посягают на власть, которая им не принадлежит. И апостол Петр пишет, говорит, смотри, чтобы тебя не втянули в беззаконные процессы, и чтобы ты не стал тем, кто берет чужое, в том числе и чужую власть. Библия говорит, что мы должны уважать власть, мы должны благословлять ее, молиться за нее, даже за такую власть, которая нам не очень нравится. Вы знаете, когда апостол Павел писал, и апостол Петр, они жили во времена императора Нерона. Вы знаете, в это время происходили очень-очень плохие процессы. На церковь были гонения на самом деле. И тем не менее, эти люди говорят, благословляйте. Благословляйте, не будьте революционерами. Уважайте власть, почитайте власть. Амен. Так, идем дальше. Вы знаете, в чем проблема? Что к 2 Коринфянам 5.20 говорится, что «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вот здесь, в этом месте Писания, Библия говорит, что мы являемся послами Бога, представителями Царства Божьего. Мы послы от имени Иисуса Христа, Царя Царства Божьего. Это предназначение церкви, каждого верующего человека. Но что интересно, в чем проблема? Что очень часто верующие люди, когда они позволяют себя втянуть в неправильные процессы, они знаете, кем являются? Они являются пятой колонной внутри своего государства. Я сейчас объясню вообще. Я не знаю, может, кто-то из вас не знает, что такое пятая колонна. Вообще, это выражение появилось со времен гражданской войны в Испании. И это просто, я не помню точно, какой из генералов испанских сказал, когда они наступали на Мадрид, они наступали четырьмя колоннами. И он сказал, что у нас есть пятая колонна внутри Мадрида, которая работает в наших интересах. Да? И это в переносном смысле выражение пятая колонна означает, что у нас есть скрытые люди, которые среди вас, которые работают в наших интересах. И вот очень важно понять, что верующие люди не должны быть пятой колонной Европы или Америки в своих странах. Мы послы, мы представители Царства Божьего. Мы не представители европейских ценностей. Мы не представители идей американского госдепартамента. Мы представители Царства Божьего. Посмотрите друг на друга и скажите, ты представитель Царства Божьего. И знаете, в чем проблема? Я уже раньше это видел, потому что в оранжевой революции участвовала церковь в Украине. И очень большая и известная, я не хочу осуждать, я сейчас не буду называть имя, знаете вы или не знаете этого служителя, не суть не такова, но он даже гордился, он говорил всем о том, что он участник был этой революции, внес очень большой вклад в оранжевую революцию. Но знаете что, когда я слышал это, я был очень сильно шокирован, потому что меня удивляло, что неужели ты не видишь, что стоит за этими людьми, с кем ты связался вообще? И нужно понять, что то, что сейчас происходит, сейчас в Украине происходит, это делают те же самые люди, которые делали, те же самые силы, которые делали оранжевую революцию 10 лет назад. Ну что, и знаете, что произошло после этого, когда он во всеуслышание об этом заявлял? В России, в Белоруссии, в республиках Средней Азии, на протестантские церкви где-то сильные гонения начались, потому что их стали воспринимать. А, вы такие же самые, как и он? Ха, так вы проамериканские? Вы здесь через вас американский госдепартамент и спецслужбы революции цветные делает? Вот такая была реакция на то, что кто-то, не имея духовного различия, позволил себя втянуть в неправильный процесс. Как сейчас, вы знаете, кто сейчас исполняет обязанности украинского президента?
Турчинов.
Он баптистский пастор. Он баптистский пастор. И что интересно, я это узнал с московских новостей в телевизоре. Два раза я слышал. Знаете, что там политологи, вот когда эти ток-шоу идут, они говорят: а, ну знаете, кто там к власти пришел и называют? А вы знаете, кто Турчинов? Протестантский проповедник, пастор. И все между собой: а, ну понятно, у них, знаете, какое представление? Что протестанты — это носители западных ценностей. Это люди, которые продвигают американские интересы, западноевропейские интересы. Это у людей вот такое представление. И почему мы должны удивляться, когда христиане в России говорят: нас притесняют, нас притесняют. Или в Белоруссии. А что вы хотели в ответ? Когда мы позволяем себе вот участвовать вот в таких вот неправедных делах, позорим на самом деле имя нашего Господа. И потом удивляемся, что нас притесняют. Мы еще начинаем заявлять: свободы слова нету, демократии нету или тому подобное. Нет, мы сами виноваты. Мы сами влазим в неправильные вещи. И поэтому Петр пишет: смотрите, чтобы кто из вас не пострадал, как посягающий на чужое. Знаете, что интересно? Я знаю, что кому-то сейчас покажется это слишком, но это не слишком. Вы знаете, евреев много гнали за их судьбу, вообще их на протяжении их существования. Но вы знаете, что интересно? Иногда их гнали, потому что они это заслужили на самом деле. Я сейчас не оправдываю Холокост, не говорите мне того, что я не говорил, да? Неправильно гнать евреев. Это неправильно. Но что интересно, вы в курсе, что один из главных спонсоров националистов, вот этой главной ударной силы, вот с теперешней, как я ее называю, палочной революции в Киеве, еврей-олигарх спонсирует фашистов. Еврей! Он еврей! Это даже настолько серьезно, что евреи приехали из Израиля и хотят встречаться и говорить с ним: ты вообще что делаешь?
Откуда он сам? С Израиля или с
Америки? Он украинский еврей. Вот. И вот такова суть. И вот нужно понять, что то, что Библия говорит, про иудей тот, кто внутренний, а не по наружности правильный иудей, да? И вот есть евреи, которые, как сказать, они только внешние евреи. Но что интересно, если сейчас этого олигарха кто-то начнет преследовать и прищемит ему хвост, он начнет орать: евреев преследуют! Да? Знаете, как это бывает? То же самое, вот это христиане так себя ведут иногда. Христиан преследуют. Ты сам дал повод, что тебя преследуют. Ты либо обокрал, либо там еще что-то сделал, либо как тот, кто посягает на чужое. Ты границы нарушил, ты не своим владеешь, ты неправильно поступаешь, ты законы Слова Божьего нарушаешь. И поэтому тебя гонят, а не потому, что ты христианин. И наоборот, да, вот что мы не прославляем Бога, а еще позорим. Слава Богу, в один момент мне Бог показал, что я все равно способен прославиться, да, как бы вы ни напортили. Моей милости, моей благодати хватает, чтобы все исправить. Никогда не поздно обернуться, никогда не поздно сказать Богу прости, да, и сказать: мы просто, тех же самых людей, которые сейчас делают что-то неправильно, через них Бог может делать что-то правильное, какие-то вещи, если они покаются, если они поймут. Поэтому я сегодня об этом говорю. Может быть, каким-то путем куда-то кому-то на Украину это попадет, я не знаю. Но мы сами должны знать об этом, во-первых, чтобы мы сами не участвовали, чтобы мы сами различали, чтобы мы сами не влезли в эти вещи. Потому что, знаете, на самом деле, знаете, что происходит? Вот я говорил о том, что духовный процесс, какой происходит, проявление кого и чего вообще, какой личность, какая личность проявляется. Я, кто ходит давно уже, я пару лет назад учил из учения о злых и чужих богах. Кто-то помнит, может быть, из вас, да? И там есть одну главу, у нас было, мы изучали Астарту. Что есть такое, вот читая Старый Договор, мы видим, что есть лже-богиня, которая постоянно, если вы почитаете внимательно Старый Договор, как только евреи отступают от Бога, первый кто? Вал и Астарта, Вал и Астарта. Все время вот эти такие вот парочка, сладкая парочка, твикс такой из Ветхого Завета, да, вот они фигурируют. И в один момент я бы показал, ты знаешь что, они и христиан атакуют. Это первые духи, которые пытаются влезть в жизнь христиан. И мы сейчас не будем рассматривать, у нас нет времени рассматривать все это подробно. Можете на сайте зайти, вот глава Астарты в книге о злых и чужих богах в интернете есть. Но я вкратце очень так напомню, что, о чем речь идет, когда говорится, ну вот то, что я имею в виду. Книга Исаии, 47 глава. Книга Исаии, 47 глава. Там, сейчас я, в 10 стихе. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили с тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто кроме меня». И вот, если мы вот, внимательно просто всю Библию посмотрим, это говорится, ну, это говорит Царица Небесная, то, что вот, ну, вот в Ветхом Завете Бог говорит, есть и в Иеремии, по-моему, что Он упрекает народ свой, что вы поклонялись Царице Неба, да? Это и есть Астарта. То, что вот некоторые даже христианские конфессии, так называемые, приняли, они молятся Царице Небесной, да, заступницы нашей, Царицы Небесной. На самом деле это и есть поклонение Астарте, то, что языком Старого Договора. И вот, что интересно, что этот дух говорит? Да? Что, во-первых, этот дух говорит, вернее, что о нем сказано, что ее никто не видит. Человеческими способностями ее распознать невозможно. Ее понять, что это действует Духа Старта, можно только по великой милости и благодати Бога через откровение и водительство Святого Духа. Люди, которые молятся Богу, которые рождены свыше, крещены Духом, знают Слово Божие и молятся Богу. Вот эти люди способны ее узнать. То есть мы способны на это. И с нас, на самом деле, намного, кому много дано, с того больше спросится. Да? Нужно понимать, мы должны, это не просто какая-то, ну, мне, вам интересно, занимайтесь этим делом, а я буду заниматься своими делами. Нет, это наша ответственность, каждому из нас научиться распознавать эти вещи. И вот, что интересно, как проявляется вообще природа этого демона? То есть, как человек, который поклоняется Астарте, вот этому демону, как он проявляется, да? Как его узнать? Как он говорит? Как он думает? И вот здесь вот сказано, что этот человек говорит: «Я и никто, кроме меня». Все его поведение, вся его философия жизни, все его поступки, они основываются вот на этих словах: «Я и никто, кроме меня». И вот... Вообще, вот этот демон, он очень льстивый для плотской человеческой природы. Он потакает человеческому эгоизму, плотскому вот этому эгоизму, да, и плотским похотям. И вот, имея дружбу со Стартой, не надо наступать на свое горло. Не надо, ты можешь петь, как говорится, свою песню, да, не надо наступать на горло своей песни. Ты можешь делать все, что тебе вздумается, все, что тебе хочется. Но мы знаем, Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, кто хочет быть моим учеником, умри для себя, возьми свой крест, следуй за мной. Кто не умрет, да, для себя, тот не достоин быть моим учеником». Это говорит о том, что каждый человек, который хочет следовать за Иисусом Христом, он должен действительно просто-напросто наступить на горло своей песни, отказаться от своей точки зрения, как бы она ему не нравилась до этого, и принять ту точку зрения, которую имеет Бог. Амен. И вот очень важно понять, что человек, который допускает в свою жизнь влияние Астарты, это будет проявляться в проявлении природы этого демона. Одно из самых ярких качеств, которое выражается, это надменность. Когда человек превозносит себя над другими, кто его окружает. И все с точки зрения этого человека, все должно быть так, как ему хочется, как он это видит. Это правильно. И вот подобная неуживчивость приводит к тому, что люди могут общаться только с подобными себе, такими же, как они, с теми, кто слушает каждое слово в их длинных речах. Да? Вот этих людей они принимают, все остальные для них неприемлемы. И вот они не способны быть едиными с другими людьми, которые отличаются от них. Вообще, в этом, на самом деле, вот в этом корне гомосексуализма. Кто такие гомосексуалисты? И мужского, и женского пола. Это люди, которые общаются с себе подобными. Они не принимают. Знаете, мы немножко, вроде мы оба сотворены по образу и подобию Бога, да, и мужчина, и женщина. Но мы отличаемся друг от друга. Вы заметили вообще? Если вам больше 5 лет, вы заметили, что мужчины и женщины, они по характеру, по поведению, они отличаются друг от друга. Правда? Вот. И вот нужно понять, для того, чтобы... Ну, что интересно, Бог создал так, чтобы мужчина с женщиной жил вместе, да? Не мужчина с мужчиной, да? Или женщина с женщиной. А женщина и мужчина. Семья создается из мужчины и женщины. А для этого мужчине нужно наступать на горло своей песни. Женщине нужно наступать на горло женской песни своей, да? Нужно прислушиваться, нужно уважать, нужно... смотреть, как жить с человеком, который от тебя отличается. И вот в этом вот, то, что я и никто кроме меня, это вот в этом корне гомосексуализма. И знаете, что интересно? Что гомосексуализм, есть физический гомосексуализм, но знаете, есть духовный гомосексуализм. Когда люди общаются только с такими, этому даже могут быть подвержены церкви, которые рождены свыше. Они общаются только... с людьми своего движения, круга. Да, то есть мы церковь веры, мы только с церковью веры общаемся. А мы эти самые, мы харизматы, мы только с харизматами и больше, а все остальные неправы. А мы речники, вот мы вот тут купаемся в реке Святого Духа, а все остальные неправы. Да, вот мы только, вот мы теперь будем только общаться с речниками. На самом деле это проблема большая. Общаются люди только с подобными себе людьми. Понимаете, да, о чем речь идет? И вот то, что сейчас происходит на Украине, вот опять от избытка сердца говорят уста. Как только революционеры, да, эти, пришли к власти, один из первых законов, знаете, какой они приняли? Запретить все остальные языки. Я и никто, кроме меня. Вот это сердце украинской революции. Хотите знать, почему Запад их так поддерживает? А какой дух на Западе сейчас буйствует? А главное, критерий человеческого прав человека – это гомосексуализм. Поэтому они так хорошо друга понимают. Это одна команда духовная. На самом деле – один и тот же Бог, так называемый, лже-Бог, руководит на Западе, и есть у них союзники на Украине. Это те же самые духовные силы. Вот что сейчас происходит. И вы знаете, что интересно? Я, общаясь с некоторыми братьями, я обнаружил, что, знаете, вот Библия говорит, что через двух-трех свидетелей, да, вот истина будет, ну, можно узнать истину. И я вот, когда смотрел что на процессы, которые происходят на Западе, я пришел к такому выводу, что там просто-напросто сейчас происходит духовная агония. Там вот люди, которые управляют западными демократиями, Америка и Западная Европа, они нас, знаете, кого напоминают? Человека, который вот делал что-то плохое. Помните, недавно в России, пару лет назад, один, он тогда еще милиция была, милиционер, пришел в магазин майор и стал стрелять по людям, да, в магазине. Ну что интересно, он до этого делал что-то плохое. Да, вот стрелки, которые сейчас вот в Америке вот очень часто бывают, там просто по людям начинают стрелять. что до этого они делали что-то скрытно. Какие-то процессы скрытные происходили. А тут сорваны все барьеры, и они начинают, не обращая даже на последствия, что происходит вокруг, они начинают просто пулять в людей, которые вот все, кто попадется на их пути. И когда я вижу то, что происходит на Западе, мне вот политика западных правителей, да, западных так называемых демократий, очень сильно это напоминает. Те решения, которые они просто, как они себя ведут, как они говорят, какие решения принимают, они очень напоминают мне вот именно вот, вот этого стрелка, которого просто сорвало со всех тормозов. И что интересно, общаясь с некоторыми братьями, знаете, они говорили мне о том же самом. Да, я еще им не говорил, что вот я вижу эту проблему таким путем. Они говорят, все, их сорвало, их не остановить. И знаете, что интересно? Когда человек живет скрытно, тайно делает плохие дела, у него есть какое-то время покаяться. Да? Но когда человек начинает вот так вот хватает оружие и начинает ходить вокруг друг поливать, пулять, суд над этим человеком, он не за горами, он очень близко. Понимаете, да, о чем речь идет? Что, поймите правильно, я не хочу разрушения Америки, я не хочу разрушения Франции, я не хочу разрушения Германии или Великобритании. Я хочу, чтобы Божье благословение работало в жизни этих людей. Но что интересно, то, что делают эти политики, ведет к тому, чтобы разрушение пришло очень быстро в жизнь этих народов, этих стран. Давайте сейчас мы посмотрим одно место Писания. Книга Сафонии, 2 глава, 15 стих. Почему? Вот тут говорится, через пророка Сафонию Бог говорит, что будешь двигаться в духе, когда ты будешь говорить «Я» и никто, кроме меня. Какие последствия приходят к такому человеку? Сафония 2:15. Вот чем будет город, торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем. Я и никто, кроме меня. Как он стал развалиной, логовищем для зверей. Всякий, проходящий мимо его, посвищет и махнет рукой. Вот здесь вот очень ясно, просто черным по белому написано, что людей, которые вовлечены в общение с демоническим духом, по названию Астарта, который говорит, приводит к тому, что человек начинает вести себя, я... И никто, кроме меня, говорит о том, что придет разрушение, серьезное разрушение в жизнь этого человека. И вот давайте просто посмотрим сейчас. Знаете, западные СМИ обвиняют Россию в том, что она разрушает Украину. И поймите меня правильно, я сейчас не про пророссийскую линию говорю сейчас, да? То, что происходит сейчас на Украине, оно не могло не произойти. И Россия тут вообще ни при чем. Дом, который разделился сам себе, не устоит. 23 года вот эти люди делали от себя все возможное, чтобы Украина развалилась на куски. То, как управлялась Украина, вот через эти националистические вещи все, оно не могло не привести к тому, чтобы Украина развалилась. И это было просто дело времени. Знаете, я несколько лет назад уже пришло понимание, что очень скоро эта страна разлетится на куски. И это только дело времени. Я просто сидел и ждал. Так же, как, например, Исаия 17 глава написано, что не будет Дамаску городом, да, будет груда развален. Что я не хочу, чтобы Дамаск стал груда развален, да, мне жалко этих людей. Но суть такова, что Библия говорит, что это только дело времени, что придет время, и Дамаска не будет. Сейчас там война идет, не знаю, это война или какой-то другой процесс, но суть такова, что... И люди, которые поклоняются Астарте, которые становятся на позицию «я» и никто, кроме меня, это даже не вопрос, это дело какого-то времени. Если не покаются, это семя, которое они посеяли, принесет урожай, плод, который принесет вот это разрушение. И то, что на Украине сейчас происходит, западные СМИ говорят, что это проделки России. Слово Божие говорит, что это плод, посеянный самих вот этих украинцев, семян. Это то, что они посеяли. И вы знаете, что интересно? На постсоветском пространстве мы можем увидеть еще несколько таких стран. То, что они сделали. Вы знаете, это было когда, в Приднестровье. Помните, в Молдавии была война? Да. Когда генерал Лебедь, там и Россия ввели войска, они остановили, разделили. Вы знаете, что произошло в то время? То один к один процесс. Молдаване сказали. Все будут говорить на молдавском языке. Молдавия только для молдаван. Что произошло? Они просто потеряли эту часть. Сам, причем это небольшая территория, но вся почти промышленность Молдавии находится вот в этом Приднестровском районе. И они действительно потеряли очень важно. Они не могли не потерять, потому что человек, который говорит «я» и никто кроме меня, получит именно такой результат. Обвиняли Россию. Сейчас приветствуют: «Россия в Молдавии это сделала». Да-да-да. Сейчас она в Украине это делает. На самом деле это сделали молдаване. Сами. Еще возьмем пример. Я, по-моему, приводил в прошлый раз, мы говорили, Грузия. Недавно, в 2008 году была война. Грузия потеряла Южную Осетию и Абхазию. А что произошло? Это еще даже Советский Союз не развалился. Это было, по-моему, в 90-м году. Когда пришли националисты грузинские к власти, знаете, что первым делом? Они собрали народное ополчение и просто хлынули войска в Осетию и в Абхазию. С лозунгами «Грузия для грузин!» «Я и никто, кроме меня!» Представляете? И вот только задумайтесь, да? Газеты говорят одно, там политологи что-то одно. Мы должны понимать, почему это произошло. Эти люди, понимаете, у меня нет больше симпатии к абхазам, да, или к осетинам, чем к грузинам. Я вообще узнал, что есть какие-то отдельные там осетины, да, или что-то такое, ну, когда там взрослым был. Мне вообще казалось, Грузия это Грузия, одна грузины, да. И мне о грузинах было очень хорошее представление вообще. Но когда все эти процессы начались, и потом Бог показал, почему это происходит. Потому что через них действовал вот этот дух, демонический дух, злой демонический дух, который кричит «Я и никто, кроме меня». То, что происходили процессы в Средней Азии, да, в Узбекистане, Таджикистане, это немножко по-другому. Там исламский дух, который говорил «Я и никто, кроме меня». Только мусульмане здесь имеют право жить, никто остальной. А всех остальных мы просто прирежем. То же самое происходило. И вот мы должны понимать, что и различать, и не участвовать, и не подавать голос, потому что только мы симпатизируем, да? И нужно понять, я против того, что происходит в Киеве, не потому что я русских люблю больше, чем украинцев. Если бы я так поступал, я был бы неправедным судьей. Понимаете, в чем дело? Когда мы судим по симпатиям, это мы судим неправедно. Это неправедный суд, мы оправдываем. Мы посмотрим некоторые места сейчас, которые об этом говорят, чуть позже. Но суть такова, что знаете, это настолько опасно, вот наше непонимание. Во второй книге Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, 35 глава, мы читать не будем, 34-35 глава, там описывается об очень благочестивом царе по имени Иосия. Знаете, что Библия говорит о нем? Что не было никого такого преданного Богу, как Иосия. Он пришел он к власти пришел в 8-летнем возрасте, по-моему, да, вот он стал царем, и он пришел после череды неблагочестивых царей, которые Израиль привели к упадку. И он восстановил служение, он восстановил храм, он делал много правильных вещей. И Библия говорит, пророки о нем пишут, что этот человек всем сердцем настолько был предан Богу во всем. Но знаете, что интересно мы можем обнаружить? Что в один момент египетский фараон пошел воевать против Вавилона. Видать, как-то мимо Израиля он шел или что-то такое. Царь Иосия вышел против него войной. И фараон ему говорит, я не с тобой вышел воевать, я иду воевать с Вавилоном. Причем он говорит, мне Господь сказал пойти и воевать туда, к реке Евфрат. Но что интересно, Иосия его не послушал, пошел воевать, и знаете, что произошло? Он погиб. И в один момент мне Господь показал такую простую вещь. Почему это произошло? Почему такой благочестивый царь, который во всем просто был послушен Богу, почему он пошел на войну, но который погиб? Такого не должно было быть. И в один момент ко мне пришло понимание, что мало быть, знаете, вот как часто говорит, главное это всем сердцем желать Господа, да, вот быть, при, ну, гореть в духе, иметь правильные мотивы. Я ни о чем не говорю. Мы должны гореть духовно, мы должны иметь правильные мотивы. Нами должны двигать правильные мотивы. Но у нас также должно быть обновлено наше мышление. Мы должны понимать, как правильно поступать мы должны. И человека, вот то, что из истории с Иосией, мы можем увидеть, что человек, который имел правильное сердце перед Богом, всем сердцем желал исполнить волю Божию, но, не понимая то, что делает Бог, это привело к тому, что этот человек погиб. Это убило его. Это разрушило полностью его жизнь. И в один момент не пришло понимание, что на самом деле Иосия, он вырос в атмосфере идолопоклонства. То, как говорили его предки и тому подобное, люди вокруг него, это повлияло на то, как он мыслит. Да, в своем сердце он полностью отрекся от идолопоклонства. Он хотел следовать за Господом, но он... Ум его не был полностью преображен. Он в некоторых моментах он думал по-старому. И на самом деле это повлияло также вот почему, какой демонический дух повлиял на мышление Иосии, что вот он погиб. Я и никто кроме меня. Потому что у него даже понимания не было. Знаете, вот евреи во времена Иисуса особенно, первую церковь мы видим, они не шли, не проповедовали язычникам. Богу пришлось Петру в транс вгонять и показывать, иди, проповедуйте, ребята, что вы сидите, проповедуйте людям из других народов. И Иосии, у него даже понимание, когда фараон сказал, мне сказал Господь, идти воевать с вавилонским царем? Иосия даже представить не мог о том, что как это, мы евреи, неужели тебя, фараона, Бог будет использовать, чтобы что-то сделать на земле? Опять же, я и никто, кроме меня. Это может просто убить даже рожденных свыше людей, даже тех, кто преданы Господу всем своим сердцем и движимы правильными мотивами, но у которых нету правильного обновления мышления, которые не понимают, что, когда и как нужно делать. Кто-то понимает, о чем речь идет? И теперь мы уже заканчиваем, сейчас идем к концу. Второзаконие 16. Второзаконие 16 глава 18-20 стих. 16-18-20, да. Тут говорится, Бог говорит, во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. И не извращай закон, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Исаия 1:17. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного. Матфея 6:33. Ищите же Царство Божьего и правды Его, и все остальное приложится к вам. И вот я хочу вернуться к книге Второзакония, 16 главе. Смотрите, Бог говорит, когда Израиль ведет в землю, которую Он обещал. Говорит, у вас должны быть судьи. Поставь во всех твоих, где во всем народе, у вас должны быть судьи, которые будут судить судом праведным. И там Бог говорит, правды, правды ищи. Вы знаете, в чем проблема многих, западных политиков, которые сейчас критикуют, например, Россию? Они совершенно не уделили даже 5 минут в том, чтобы разобраться, что там происходит. У многих людей на Западе Россия по определению не права. Понимаете? То есть все, что делает Россия, это неправильно. Это то же самое, вот мне мой друг рассказывает, да, что у него на работе он много с латышами общается. И вот многих латышей все, что касается России, ну как, ну это не может быть правильно, да, это ад, это дьявол, да. которому надо противостоять. Но дело в том, что Россия это не ад, да, и Путин это не дьявол. Вот, ну, маленький нюанс такой, да, это люди, а не демоны. И суть такова, что Бог говорит, ищи правды, удели внимание, чтобы вообще разобраться в вопросе. Не будь, знаешь, таким поверхностным. Вот эта наша поверхностность, она очень дорого будет нам стоить на самом деле. Поэтому Бог говорит, ищи правды, ищи, узнай, что происходит там, и вынеси справедливый приговор. Не будь тем, кто оправдывает по симпатии. Вот только что мы прочитали, да? Не смотри на лица. Вы знаете, мне украинские песни больше нравятся, да? Я вот за украинцев. Россия не права. Вот есть, вот знаете, как, может показаться смешно, но некоторые люди именно так и думают. Вот у них такая способность поверхностная, ну, детская, понимать, что вокруг происходит. Только потому, что ему украинские песни нравятся, да, и там, или что-то еще. Правды, правды ищи, и не смотри на лица. И Бог дальше обещает, чтобы ты был жив и овладел землей, в которую Бог ведет тебя. Представляете, на самом деле, насколько это важно, чтобы понять, что происходит, сделать праведный вывод из ситуации, которая происходит. Это зависит от нашей жизни, вся наше благословение, которое у нас только может быть. От этого зависит. И вы знаете, я хочу в конце помолиться, и хочу вас призвать вообще, чтобы вы сами молились об этом, вообще не только сейчас. Молитесь о том, чтобы к церкви пришло понимание вообще и духовное различие, чтобы церковь начала видеть, духовно прозрела. Потому что если церковь находится на плотском уровне, она не может распознать демонические силы. Мы прочитали в Исаии, сказали, никто не видит меня. Люди не способны увидеть, ну, естественное зрение, образование, оно не способно дать увидеть, что, какие духовные процессы происходят. Бог может дать. Человек, который в духовном состоянии находится, не на уровне плоти, а в духовном состоянии находится, он способен это увидеть, понять и что-то правильно сделать. И мы сейчас, давайте согласимся, помолимся. Я имею в виду сейчас все тело Христово. Да? Потому что, знаете, извините, я просто на одну секунду, я хочу вам, чтобы вы поняли такую вещь. На самом деле, то, что происходит в Эстонии, вы прекрасно знаете, да? То же самое происходит в Латвии. Тот же самый дух стоит, действует через людей, которые у власти. Который говорит, я и никто кроме меня. Латвия для латышей. Эстония для эстонцев. К чему это приводит? К разрушению. Вы знаете, что интересно? Это просто великая, великая, великая милость Божья, что здесь, хотя тут можно сказать, здравствуйте. Здесь, ну, происходит, как говорится, другим путем. Вы знаете, в Латвии не происходит, нету войны, нету революции. Но знаете, что интересно? Народ исчезает, тает просто на глазах. Латышский народ исчезает.
Почему?
Вот потому что он вовлечен в общение с демоническим духом под названием Астарта, который говорит «я и никто кроме меня». В Латвии нету войны. И знаете, что интересно? Когда идет война, для плоти это понятно, что-то неправильно происходит. Но когда нету войны, кажется, что все в порядке, ничего не происходит, но народ исчезает. Просто-напросто.
125 тысяч из Эстонии выехали, эстонцев.
Когда? Вот, за какой промежуток времени?
За
ну это еще может быть у нас, Латвия почти на четверть, может на треть уже население сократилось, да? Ну русские тоже выезжали, да? Но латышей очень много уехало на запад, и они не собираются сюда возвращаться, на самом деле назад. И суть такова, проблема в ком? Проблема в церкви. Я люблю церковь, я не хочу обвинять церковь, что, но проблема, мы сами, извините, когда мы сами участвуем в революции или голосуем за националистов на выборах, мы сами участвуем в этом. Как Бог может судить неверующих, когда его церковь делает то же самое? Когда, или вообще занимается чем-то другим, я не знаю, как у вас в Эстонии, проповедуют об этом, не проповедуют, учат или не учат, я не знаю. И давайте мы сейчас просто согласимся, чтобы на церковь просто пришло понимание, сознание.
Единство.
И единство, естественно, но чтобы люди, они увидели Божьими глазами процессы. Не потому, что мы про российские или про западные, или какие-то еще у нас симпатии, или какие-то еще мысли. Мы начали видеть как посланники от имени Христова. Мы перестали быть носителями западных каких-то ценностей или восточных ценностей. Понимаете, о чем речь идет, да? Давайте просто согласимся. Отец, мы просим тебя во имя Иисуса Христа, прости нас. Прости тело Христово, прости служителей. То, что мы молчали, или то, что мы верили в ложь, и то, что мы позволяли втягивать нас во всякие неправедные процессы, Господь, в революцию, и то, что мы позорили тебя, и то, что мы продвигали не Царство Божие, а то, что мы продвигали Евросоюз, или мы продвигали Америку, или мы продвигали еще какие-то неправильные вещи. Господь, мы просто благодарим тебя за твою милость и благодать к телу Христову. То, что приходит осознание и понимание, и особенно сейчас к телу Христову на Украине, в Киеве, на Украине, к телу Христову понимание, что такое происходит, какие духовные процессы там происходят, где, как ты на это смотришь, Господь. И чтобы церковь, она стала не на сторону украинцев, не на сторону русских, не на сторону американцев, а на твою сторону, Господь. Чтобы верующие люди стали людьми Царства Божьего. Мы просто отдаем это в твои руки. Мы благодарим за то, что наша способность различать в духе возрастает. За то, что способность всего тела Христова в каждом уголке этого мира, Господь, в каждом уголке этой земли просто возрастает, приходит распознание, способность распознавать. Распознавать что, где, когда, как, с кем. Господь, чтобы никогда, никогда не быть замешанными в темных делах тьмы, но быть теми, кто распространяет Твое Царство и делает Твои дела на земле, как на небе. Мы просто благословляем церковь Эстонии, мы благословляем церковь в Латвии, мы благословляем церковь в России, в Украине, во всем бывшем Советском Союзе, в Европе, в Америке, по всему лицу земли, Господь. Мы благословляем церковь, мы благословляем пастыров, и мы верим, что мы принимаем благодать, благодать, благодать. Благодать прямо сейчас, что эти перемены происходят, что у людей происходит прозрение, что у людей просто поднимается, возрастает способность различать духовно, Господь, и смиряться перед Тобой. Мы принимаем это для тела Христова во всем мире. Мы верим, что мы принимаем. Мы верим, что мы принимаем. Мы верим, что мы принимаем, Господь. Будь благословен. Будь благословен. Будь благословен. Во имя Иисуса Христа. Амен. 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 Амен.